свободы. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Первая неделя после указа о назначении думских выборов на 2 декабря оказалась политически насыщенной. Задержка с публикацией указа, выгодная только «Единой России», назначившей съезд с участием президента Владимира Путина, а возможно его преемника, на последние дни кампании, и получивший пару лишних дней на сдачу документов в Центризбирком, показала, в чью пользу работает невидимая рука административного ресурса. Партия, подконтрольная кремлевской группировке Владислава Суркова, все утрясает свои списки. Главная проблема — стройкой. Кто станет рядом с Борисом Грызловым и Сергеем Шойгу? Преемник, претендент на престол или придется использовать пиар-фигуру? Проблему исследовал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
«Единая Россия» провела первую предвыборную неделю тихо, практически незаметно. Съезд партии на 1-2 октября уже назначен, и на вопрос о том, как единороссы использовали первые официальные 7 дней избирательной кампании, лидер партии Борис Грызлов предпочел отвечать не как лидер, а как председатель Государственной Думы. Мол, нельзя допустить политических баталий в парламенте, и начало кампании на работе Думы не сказалось. Похоже, что Борис Грызлов вообще пока старается создавать ощущение некой непоколебимой мощи «Единой России», то есть, что никакие выборы эту самую мощь не подорвут. Возможно, поэтому думский спикер не хочет комментировать активность другой партии, образованной Кремлем, «Справедливой России», на вопрос «Радио Свобода», включает ли «Единая Россия» партию Сергея Миронова хотя бы в пул своих конкурентов. Грызлов говорит, что да, включает, но на первое место не ставят.
Безусловно, основными партиями, которые будут соперничать за попадание в Государственную Думу, являются парламентские партии. Сегодня, кроме «Единой России», это КПРФ, это ЛДПР и «Справедливая Россия», которая имеет здесь фракцию как соучастник блока «Родина». Думаю, что эти именно партии будут основными конкурентами, но сегодня все социологические опросы показывают, что второй партией является КПРФ по поддержке избирателей.
В одном из своих последних интервью лидер «Единой России» признал, что его партия располагает административным ресурсом, но уточнил, что под этим термином понимаются отнюдь не подтасовки и вбросы бюллетеней при голосовании, а то, что в «Единой России» состоят главы многих российских территорий. Между тем, раньше Борис Грызлов заявлял, что как раз любовь региональных начальников к главной кремлевской партии будет использована по полной программе.
«Мы намерены привлекать в списки во главе региональных групп действующих губернаторов. И учитывая, что уже 70 губернаторов являются членами партии «Единая Россия», выбор у нас большой. Не менее половины из них наши списки возглавят, а может быть и больше половины.
Стремление «Единой России» контролировать исполнительную власть снизу доверху налицо, но сперва нужно доказать, что партия имеет на это право. Для этого, полагают эксперты, у партии должен появиться настоящий генеральный секретарь или в новых российских условиях преемник Владимира Путина, который захочет стать во главе этой властной пирамиды. Но захочет ли? По сведениям политолога Станислава Белковского, возглавлять первую тройку «Единой России» у первого же вице-премьера Сергея Иванова, считая фаворитом в соревновании преемников, нет никакого желания.
Сурков сегодня пытается делать все возможное, чтобы Сергей Иванов, который кажется наиболее вероятным преемником Владимира Путина, стал лидером списка «Единой России». Пока не ясно, согласится ли Сергей Иванов, хотя в его окружении нарастает уверенность, что если человек действительно собирается быть преемником и будущим главой государства, то осуществлять себя в какой-либо партии, даже контролирующей большинство государства и думы, ему не следует. Это тоже привносит нервозность в весь процесс, поскольку Иванов не знает, будет ли он преемником, и «Единая Россия» этого не знает, и тем более не знает Иванов, нужно ли ему становиться лидером «Единой России», особенно в ситуации неурегулированности преемнической кандидатуры.
Тем не менее, «Единая Россия», согласно многим социологическим опросам, и без Сергея Иванова в своих рядах вполне успешно привлекает чиновников. Прежде всего потому, что это уже партия чиновников, и значит, входя в нее, представители бюрократии присоединяются к клубу себе подобных. Эксперт Московского центра «Карнеги» Николай Петров считает, что начальству всех рангов «Единая Россия» для карьерного роста вполне подходит.
Выборы сейчас будут по спискам, и составление списка из кандидатов, которым не придется сейчас вести активную, изнурительную, дорогостоящую кампанию на местах, а которым часто нужно просто дать согласие, это будет принципиально новая картинка. То есть сейчас гораздо более завлекательным окажется список «Единой России», которая сможет под свои знамена пригласить и уже пригласила многих известных и привлекательных людей. То есть мы увидим попытку, с одной стороны, капитализации популярности уходящего президента, а с другой стороны, максимального привлечения ярких и симпатичных людям, избирателям личности для того, чтобы получить высокий результат.
Вопрос, войдет или не войдет преемник Путина в первую тройку «Единой России», пока остается открытым. Если да, то этой партии, возможно, гарантировано не просто большинство, а 2/3 в будущей Государственной Думе. Если нет, «Единая Россия» останется партией начальников и даже может стать полюсом притяжения отрицательных эмоций избирателей. Тогда даже за простое большинство в Думе ей придется серьезно драться.
Рассказывал Данила Гальперович. Лидеры Компартии во главе с Геннадием Зюгановым решили, что съезд КПРФ состоится 22 сентября. Главным соперником коммунисты считают партию власти, в которую, по словам Зюганова, входит «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. Но более всего КПРФ критикует конкурента – «Справедливую Россию». Главная предвыборная надежда коммунистов – изменение предпочтений городских слоев населения. Они все чаще голосуют за КПРФ, давая до 30% поддержки, говорит секретарь ЦК Иван Мельников.
КПРФ действительно по-настоящему единственная оппозиционная партия, единственная настоящая партия. Вот такое понимание все больше происходит в обществе. У нас самая образованная, самая думающая часть населения, самая информированная часть населения, она лучше всего голосует за КПРФ. Это результаты голосования в крупных и средних городах, в наукоградах, научных и образовательных центрах.
Тройка партийного списка Компартии сформирована на 2/3, сообщил Геннадий Зюганов.
Практически все партийные конференции, все активы назвали во главе списка Зюганова, затем идет Алферов. Затем идет Мельников, Кашин, Харитонов, Савицкий, Илюхин. У нас есть выбор. Пленум определит свои приоритеты и вынесет их на съезд. Съезд тайным голосованием утвердит и первую тройку, и списки.
Среди лидеров региональных групп новая для Думы фигуры член-корреспондент Российской академии наук математик Борис Кашин и юрист Вадим Соловьев, объявил второй секретарь ЦК Иван Мельников.
Первые строчки в наших региональных группах займут три секретаря Союза коммунистической молодежи, первый секретарь Юрий Афонин и два секретаря Дмитрий Новиков и Казбек Тайсаев. Ряд региональных групп женщин у нас возглавят. Алевтина Апарина – Волгоград, Нина Останина – Кемерово, Тамара Плетнева – Тамбов, Светлана Савицкая – Санкт-Петербург, Светлана Иванова – Сахалин, Камчатка, Магадан. У нас будут опытные депутаты – Сергей Решульский – Дагестан, Валентин Купцов – Кировская область, Владимир Кашин – Московская область, Николай Харитонов – Новосибирская область.
По спискам Компартии пойдут и члены незарегистрированной Российской коммунистической рабочей партии. Партия выставит до 500 000 наблюдателей на выборы. Самая неприятная для коммунистов история – исход из ее рядов убежденных левых активистов марксистского толка. Лидер Левого фронта Илья Пономарев уходит к эсерам, а бывший главный редактор сайта Компартии Анатолий Баранов в партию социальной справедливости Алексея Подберезкина. Лидер этого спойлера, отнимающего голоса как у коммунистов, так и у Справедливой России, пообещал, видно сгоряча, набрать на выборах не менее 8% голосов избирателей. Геннадий Зюганов допустил предвыборную ошибку, начав летом выдавливать из аппарата и партии молодых левых активистов, объявлявших готовности не имитировать борьбу с режимом, а бороться за власть. Теперь этот скандал с удовольствием раскручивают противники Компартии. У КПРФ есть одно достоинство. Она достаточно сильна, чтобы формировать свои партийные списки самостоятельно, без участия Владислава Суркова и чиновников администрации президента. В этом преимущество Компартии перед той же Справедливой Россией. А вот Сергей Миронов в своих списках может не досчитаться популярных фигур. Как уже сообщалось в прессе, столичные единороссы добиваются через администрацию президента того, чтобы главный критик мэра Москвы Юрия Лужкова, депутат Думы Александр Лебедев, не участвовал в выборах. Идут разговоры об исключении списков, в которых все больше неприметных миллионеров, ярких фигур, вроде екатеринбуржца Евгения Ройзмана, красноярца Валерия Зубова, пермяка Виктора Пахмелкина. На Совете партии «Справедливая Россия» побывал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
«Справедливая Россия» готовится к съезду и чистит ряды. 6 сентября на заседании Центрального Совета партии была назначена дата, когда эта партия определится со своим избирательным списком. Сергей Миронов, выходя после заседания Совета к журналистам, лучился оптимизмом.
Принято решение о проведении съезда нашей партии 23 сентября. Съезд будет рабочий. Нам нужно будет утвердить избирательную политическую программу. Нам нужно будет принять решение о нашем партийном списке в количестве 600 человек. Вы узнаете о первой тройке и окончательном списке после проведения съезда.
Сейчас уже известно, что в Свердловской области в первую тройку списка войдет шансонье Александр Новиков, а в Пермской – актер Валерий Золотухин. Но от некоторых уже действующих политиков «Справедливую Россию», похоже, вынуждают избавиться. По последней информации, во главе московского списка «Справедливой России» не будет Александра Лебедева, депутата Государственной Думы и давнего оппонента мэра Москвы Юрия Лужкова. Говорят, что московский мэр очень просил Кремль повлиять на «Справедливую Россию» и Лебедева, потому что очень обиделся на вышедший за авторством депутата памфлет «Лицемер» с критикой московского градоначальника. В итоге в Кремле Лебедеву сделали некое предложение, от которого сложно отказаться, и борец с московской властью ждет только высочайшего указа о своем назначении. Сергей Миронов на вопрос о возможном уходе Александра Лебедева отвечает туманно.
Партия в свое время примет решение о том, где лучше на каком участке использовать очень важный законодательный интеллектуальный потенциал Александра Лебедева. И в свое время, в том числе после съезда, вы все узнаете.
Кроме того, пока не ясно, сохранится ли в Свердловском списке «Справедливой России» депутат Госдумы Евгений Ройзман. Говорилось о том, что Кремль настаивает на уходе Ройзмана из списка партии по Свердловской области, но в распространенном только что пресс-релизе «Справедливой России» Евгений Ройзман по-прежнему назван главой этого списка. Из фракции «Справедливая Россия. Родина» в Госдуме уходит депутат Виктор Пахмелкин. Говорят, что обиделся на то, что лидером избирательного списка партии в Прикамье стал Валерий Золотухин, а не он. Но интересно, что при явных потерях в самом начале предвыборной кампании, произошедших вроде как при административном давлении, лидеры «Справедливой России» своими основными соперниками считают не столько «Единую Россию», то есть силу, олицетворяющую административный ресурс, сколько Компартию. Сергей Миронов в интервью «Радио Свобода» комментирует это соперничество так.
На этих выборах мы оппоненты, но в ближайшем историческом будущем абсолютно уверен, по знаменам «Справедливой России» в рамках как мощной новой социалистической партии, обязательно объединятся рядовые коммунисты вместе с нами.
По мнению политологов, у «Справедливой России» даже при явной чехарде в списках есть определенные шансы на успех. Под успехом в данном случае стоит понимать возможность получения на выборах результата выше 9%. То и верхней планки для «Справедливой России», которая, по некоторым сведениям, спущена в регионы из Кремля, точнее, из той части Кремля, который курирует «Единую Россию», говорит эксперт московского центра «Карнеги» Николай Петров.
«Справедливая Россия», как второй выбор, она может оказаться гораздо более привлекательной. То есть не потому, что ее хотят, а потому, что не захотят голосовать за «Единую Россию», а из того, что останется, «Справедливая Россия» вполне может претендовать на пальму первенства. То есть есть какой-то базовый электорат, какие-то постоянные приверженцы КПРФ и ЛДПР, но те люди, которые сейчас не определились, а таковых большинство, отталкиваясь и не желая голосовать за «Единую Россию», вполне могут существенно добавить голосов «Справедливой России».
Но сговорчивость Сергея Миронова, удаляющего из своих списков видных политиков по требованию Кремля, вполне может превратить «Справедливую Россию» из более-менее серьезного конкурента «Единой России» в небольшую организацию по оттягиванию голосов у Компартии. Будет забавно, если позже выяснится, что такая роль партии спикера Совета Федерации отводилась изначально.
Рассказывал Данила Гальперович. Еще одна новость недели. Вторым номером в списке партии «Патриоты России» будет бывший спикер Государственной Думы Геннадий Селезнев. Участие его партии «Возрождение России» в выборах было заблокировано Федеральной регистрационной службой. «Патриоты» пребывают в раздумьях. Включать ли в список бывшего лидера партии «Родина» Дмитрия Рогозина. Партия «Союз правых сил» также оказалась под давлением властей. Она никак не может объявить состав первой тройки. В этой истории разбирался корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Первое место в тройке партсписка СПС занимает Никита Белых. Вторым номером идет Борис Немцов, уверены эксперты. Кто же станет третьим номером? Оставшееся вакантным последнее место прочили женщине. Называли лидера молодежного движения Дамарию Гайдар или экономиста Ирину Ясину. Но на заседании Политсовета СПС назвали даты Московской партконференции СПС и съезда партии. Конференция пройдет 12 сентября, а съезд состоится 21 сентября в колонном зале Дома Союзов в Москве. Член Политсовета СПС Борис Немцов высказался за присутствие в тройке женщины. Правда, отказался называть какие-либо имена.
Тройка будет к съезду. Надеюсь, что в тройке будет женщина. Это признак, во-первых, цивилизованности страны, а во-вторых, признак гуманизации вообще российской жизни.
Кого бы вы хотели видеть из женщин?
Ну, я не буду с вами это обсуждать, поскольку шорт-лист длинный.
Член Политсовета СПС Борис Надеждин знает, кто сегодня занимает два первых места в тройке.
У нас принято решение провести специальное заседание Политсовета, расширенное федеральному с обсуждением вопросов стратегии кампании, которая включает, естественно, вопрос о лицах кампании до съезда, до 21 числа. Пока в руководстве партии действительно нету одного единого мнения по поводу трех фамилий. Сегодня точно понятно, что будет Белых. Очень вероятно, что будет Немцов. По поводу третьей фамилии я бы не взялся говорить о вероятности пола, возраста, фамилии.
Лидер Союза правых сил Никита Белых предложил подождать до съезда.
Тройка будет точно. Персональный состав будет предложен на съезде.
Разговоры о том, что в тройке будет женщина. Действительно так или нет?
Такого рода пожелания звучали, и я считаю их вполне как бы обоснованными. То есть, но гарантировать сейчас, что будет в тройке женщина как бы или нет, я не могу.
Второй вопрос, который интересовал журналистов, какова судьба Владимира Рыжкова, который также мог претендовать на место в тройке. Якобы Кремль потребовал не связываться с лидером незарегистрированной Республиканской партии России, обещая в случае неповиновения устроить партии «Новый Красноярск», то есть арестовать штабы и блокировать проведение избирательной кампании. Член политсовета Борис Надеждин опровергал переговоры с Кремлем.
Во-первых, из Кремля не намеки, абсолютно четкие есть списки фамилий людей, которых нельзя показывать по телевизору и все такое, да? Там достаточно много людей, это и Касьянов, там и Каспаров, все остальные. Это все реально существует. Но Кремль при этом никаким образом не управляет, слава богу, нашей партией. Даже если были какие-то указания из Кремля в адрес СПС, вы этих берите, этих нет, вряд ли мы бы их приняли к исполнению.
Но позже в интервью Интерфаксу Надеждин признал, Рыжкова в списке не будет. Никита Белых считает, что СПС будет сотрудничать с членами Республиканской партии и даже готов принять некоторых из них в свои ряды.
Мы продолжаем вести переговоры с Владимиром Александровичем, просто не совсем правильно сужать как бы, вопрос на вопрос как бы, персонально там, Владимира Александровича Рыжкова. То есть мы с ним действительно обсуждаем целый комплекс вопросов, связанных в том числе и с участием Республиканской партии в лице ее там, региональных отделений значит, в партии, участие других федеральных лидеров. Я напомню, что Владимир Александрович там сопредседатель, еще там сопредседатель Республиканской партии, там и Лысенко, и Мельников. Поэтому мы этот вопрос рассматриваем в комплексе, надо отдать должное Владимиру Александровичу, то есть он никогда вопрос там не ставил там, например, там персонально там, по себе как бы решить, да, то есть именно поэтому мы эти вопросы рассматриваем комплексно. Я могу сказать, что высока вероятность того, что наших списках, да, будут представители Республиканской партии. Я сейчас не буду там вопрос конкретно там Порошкову там обсуждать, да, то есть, может быть, мы даже, в общем, выйдем на некие официальные соглашения, то есть, с Республиканской партией.
Борис Немцов ответил, что переговоры продолжаются. В дальнейшем работать совместно СПС и Рыжков, несомненно, будут.
Рыжков будет с нами сотрудничать. В каком качестве, в каком виде, это мы сейчас как раз детально обсуждаем. Но то, что мы будем в режиме такого тесного взаимодействия работать, у меня нет никаких сомнений.
Но публичные заявления вождей СПС явно расходятся с тем, что звучит в кулуарах. Источник в руководящих органах партии анонимно рассказал, почему Владимира Рыжкова вожди СПС побоятся взять свой партийный список, даже несмотря на то, что за это высказалось большинство региональных парторганизаций Союза правых сил. По его словам, в Кремле уверены, что Рыжков получает деньги из самого Центрального разведывательного управления США. Политик, существующий на деньги ЦРУ, не может работать в Госдуме. У них там паранойя в Кремле настоящая. Настоящее сделал вывод политик, рассказавший об умонастроениях президентского окружения.
Рассказывал Максим Ярошевский. Лидеры СПС неоднократно приглашали Владимира Рыжкова в свой список, давали обещания, а теперь выходит обманули. Я попросил депутата Государственной Думы России Владимира Рыжкова прокомментировать происходящее. Владимир Александрович, вот представители СПС в мягкой форме, ну, в общем, дают понять, что они вас видеть в своем списке не желают. Что вы теперь делаете?
Я иначе вижу ситуацию. Я считаю, что СПС хотел бы видеть и меня, и ряд других представителей Республиканской партии в списке, но СПС вынужден действовать в тех рамках, которые сегодня задает Кремль. И эти рамки таковы, что ни одна партия не может существовать, быть зарегистрированной, участвовать в выборах, если она не учитывает тех установок и тех требований, которые предъявляет власть. И, насколько я понимаю, у Кремля нет никакого желания допустить до участия в предстоящих выборах представителей реальной оппозиции. как
а
слева.
А кто такие реальные оппозиции?
Ну, это те люди, которые занимают самостоятельные политические позиции, не подлаживаясь под администрацию президента. Слева, наверное, это Сергей Глазев, справа это Дмитрий Рогозин. На либеральном фланге можно говорить обо мне, о Гарри Каспарове, о Михаиле Касьянове. То есть есть целый список политиков, которые занимают самостоятельные политические позиции, достаточно критические по отношению к действующей власти, и которых власть не хочет видеть ни в парламенте, ни даже участвующими в избирательной кампании.
То есть запрет на профессию.
Фактически речь идет о запрете на профессии, негласном, потому что гласно это сделать невозможно, кроме как по закону об экстремизме, негласном и антиконституционном. Поэтому речь идет сейчас о том, что, по всей видимости, все партии, включая СПС и другие партии, они учитывают все риски, которые перед ними есть, и от этого зависит, будут те или иные политики участвовать в выборах или нет.
Ну а как они вам по-человечески в глаза смотрят, представители Союза правых сил? Знаете, их источники, близкие к ним, они говорят, знаете, мы не можем позвать Рожкова, потому что в Кремле его называют агентом ЦРУ.
Ну, кем меня называют, это их дело. Жаль, что они не говорят об этом публично, потому что я немедленно подал бы в суд и добился сатисфакции, если говорят такие мерзкие и лживые вещи. Но я к ситуации с СПС, с Яблоком, с другими партиями отношусь очень спокойно, потому что я сам участвовал в 4 избирательных кампаниях, я сам занимался партстроительством, я понимаю, что такое находиться под прессингом Кремля. Только что на наших глазах был уничтожен целый ряд партий, достаточно популярных, например, партия «Родина». Она еще 4 года назад была одной из 4 победительниц парламентских выборов. Теперь она не существует, она уничтожена Кремлем. Поэтому все находятся под давлением, все находятся под прессом. Я к этой ситуации отношусь с пониманием.
В рамках другой России вы будете продолжать свою деятельность?
Трудно сказать, что будет с самой другой Россией. Там внутренние достаточно большие разногласия существуют, поэтому поживем и увидим.
Ну, значит, прав Михаил Касьянов, нужен бойкот таких выборов, если они, скажем так, кастрированы.
Я думаю, что наш долг объяснять гражданам, избирателям всю фарсовость этих выборов, а каждый гражданин сделает для себя сам вывод, что делать в этой ситуации.
Сообщил в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» Владимир Рыжков. Заискивание лидеров СПС перед Владиславом Сурковым вполне объяснимо. Анатолий Чубайс абсолютно лоялен Владимиру Путину. Главные спонсоры партии уязвимы. Партия ставит уже не на идейного избирателя, а и на тех, чьи голоса выловит в свои политтехнологические сети начштаба СПС Антон Баков. Комбинации по строительству агитационных пирамид могут быть уничтожены легким административным щелчком. Вот целый набор доводов за прагматичную сделку с властью, считают эксперты. Против – урон репутации правых. Несмотря на все обличения Кремля Борисом Немцовым, они покажут себя своему истинному либеральному избирателю в качестве марионеток чиновников со Старой площади, тоже уверены эксперты. В общем, Союзу правых сил предстоит трудный выбор. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Время политики» после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Москве у станции метро «Пушкинская» произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался автомобиль на Тверской улице. Пострадали 2 человека. По другим данным, пострадал 1 человек. Он находится в больнице. Численность американского военного контингента в Ираке может быть сокращена к середине будущего года. Об этом заявил на слушании в Конгрессе командующий американскими войсками генерал Дэвид Петреус. От исхода слушаний, на которых также выступил посол США в Багдаде Райан Крокер, будет зависеть дальнейшее финансирование военной операции в Ираке. Сегодня в Ираке в результате взрыва погибли по меньшей мере 10 человек, десятки были ранены. В Чечне в результате нападений погибли 3 военнослужащих. Нападения совершены в Грозном и возле села Первомайское Грозненско-Сельского района. Российская журналистка Анна Политковская, убитая в прошлом году в Москве, стала кандидатом на получение правозащитной премии Европейского союза за 2007 год. Президент России Владимир Путин по-прежнему считает возможным достичь с США компромисса по вопросу о размещении в Европе элементов американской системы противоракетной обороны. Европейский Союз заявил, что власти Пакистана должны дать возможность вернуться на родину бывшему премьер-министру страны Навазу Шарифу. Ранее Соединенные Штаты назвали высылку Шарифа внутренним делом Пакистана, одновременно призвав власти в Исламабаде провести предстоящие президентские выборы честно и свободно. На севере Мексики в результате столкновения грузовика, перевозившего взрывчатку с другим грузовым автомобилем, погибли по меньшей мере 23 человека. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и глава палестинской автономии Махмуд Аббас обсудили в Иерусалиме перспективы ближневосточного мирного урегулирования. Федеральная антимонопольная служба расследует деятельность компаний, контролирующих парковки в московских аэропортах.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжаем разговор о предвыборной конфигурации политических сил в России. Партия «Яблоко» основные свои силы на прошедшей неделе употребила на проведение марша за сохранение Петербурга против строительства здания «Газпромнефти», уродующего исторический облик города. В акции приняло участие по разным оценкам от 2 до 4 тысяч человек. Как сообщает наш корреспондент Виктор Резунков, на митинге выступал лидер «Яблока» Григорий Явлинский.
Нам не безразлично, что собираются поставить чудовище огромной величины посреди города. Таким образом хотят показать, что можно это сделать через силу, через колено заставить и весь город, и всю Россию снова отступить и смотреть на это чудовище, как на символ, памятник авторитаризма. Мы будем вести жесткий, непрерывный диалог с властями. Мы добьемся отказа от авторитаризма в стране, от полицейщины, от цензуры. Добьемся свободы и справедливости.
Куда более резким был другой выступавший на митинге в Петербурге лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
Власть обнаглела и разжирела не в одночасье, а потому что мы позволили ей стать такой. Под угрозой находится не только наше настоящее, но и наше будущее. Будущее нашей страны. Власть понимает, что проводить такую политику невозможно в условиях открытого, свободного, дееспособного гражданского общества. И поэтому, как свое главное оружие, покрывающее ложь, она использует информационную блокаду. Это то, с чем мы сталкиваемся каждый день, видя эти говорящие головы, которые ретранслируют геббельсовскую пропаганду, пытаясь прикрыть своих продажных хозяев, разворовывавших нашу страну и увозящих деньги за рубеж. Власть хочет превратить фарсовые выборы в свой окончательный триумф. Хочет передать власть, прикрываясь лжедемократическими процедурами. Наш протест должен быть слышен не только на марше, а каждый день должно доноситься до зажравшейся власти самые простые слова. Это наш город! Это наша страна!
Говорил Гарри Каспаров. Московское «Яблоко» провело в выходные свою партийную конференцию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Главный вопрос московской конференции партии «Яблоко» — выдвижение списка кандидатов на выборы в Государственную Думу из-за разногласий участников собрания остался открытым. После длительной дискуссии, вызванной изменениями в выборном законодательстве, было решено предложить съезду два варианта. Единый общегородской список кандидатов, который возглавит лидер регионального отделения Сергей Митрохин, и несколько списков кандидатов в парламент от 8 избирательных округов. Окончательное решение за делегатами съезда, проведение которого запланировано на предстоящие выходные. Лидер регионального отделения «Яблоко» Сергей Митрохин рассчитывает, что партия преодолеет на выборах 7-процентный проходной барьер. На просьбу прокомментировать выход из «Яблока» зампреда партии Галины Хованской и переход ее в «Справедливую Россию» Сергей Митрохин сказал следующее.
Больше вопросов как раз к той партии, куда перешли. Что если эта партия состоит из одних предателей перебежчиков, которые уже предали свои партии, как они будут себя вести по отношению к своим избирателям. Галина Петровна ничем не мотивировала. Она, видимо, сочла, что ее шансы будут выше в «Справедливой России». Но я, например, будущего не вижу за этой партией, которая превратилась в какую-то сборную солянку. Мне человечески жаль Галину Петровну, что она теперь будет заседать на партийных мероприятиях вместе с Митрофановым.
Лидер «Молодежного яблока» Илья Яшин в очередной раз выступил с предложением отказаться от участия в выборах в Государственную Думу. По его мнению, в условиях жесткой информационной блокады и при отсутствии честной конкуренции нет смысла избираться в парламент.
Выборов в стране как не было, так и нет. Существует некая такая имитация, заранее известным, в общем-то, результатом. И участие в выборах оппозиционных сил только легитимизирует эту процедуру. Партия – это, безусловно, инструмент прихода к власти, но для нынешней такой беспартийной фактически системы, которая сложилась в России, нет просто условия парламентского прихода к власти. Потому что даже если оппозиционная партия каким-то чудом изберется в парламент, парламент. Решать серьезные вопросы она там не может, потому что сегодня парламент — это такой приводной ремень исполнительной власти. Это выборы без выбора. Поэтому я думаю, что ни у кого из моих коллег нет никаких иллюзий по этому поводу. Яблоко будет столько, сколько нарисуют в Кремле. Я абсолютно убежден, что в условиях честной борьбы, свободного телевидения и независимого суда яблоко было бы обязательно в Государственной Думе. В нынешних условиях я в этом совсем не уверен. Это не выборы, это имитация выборов.
Таково мнение лидера молодежного яблока Ильи Яшина.
Сообщала Ольга Вахоничева. Съезд партии «Яблоко» пройдет 15-16 сентября. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Как выглядит текущая политика на региональном уровне? В Самарской области отставлен с губернаторского поста Константин Титов, а власть передана менеджерам Рособоронэкспорта. Из Самары сообщает Сергей Хазов.
Всего нескольких дней не хватило главе Самарской области Константину Титову, чтобы отметить в губернаторском кресле юбилей. 16 лет нахождения у власти. 31 августа 1991 года указом Бориса Ельцина Константин Титов был назначен главой администрации Самарской области. 27 августа 2007 президент Путин подписал заявление Титова об уходе с поста руководителя региона. Константин Титов стал вторым за последний месяц губернатором первого ельцинского призыва, покинувшим свой пост. Он уступил его Владимиру Артикову, бывшему генеральному директору Волжского автозавода. Компания «Рособоронэкспорт», возглавляемая Сергеем Чемизовым, впервые получит политический контроль над крупным регионом, отмечают эксперты. Рособоронэкспорт владеет, кроме АвтоВАЗа, монополией на экспорт оружия, вертолетостроительным холдингом и крупнейшим в мире производителем титана «Ависма». В региональном отделении «Единой России», членом политсовета которого является новый самарский губернатор Владимир Артиков, подчеркивает, что президент доверил управление областью единороссу. Губернаторы в современной России перестали быть политическими фигурами. Теперь востребованы бизнесмены и администраторы, отмечает политолог профессор Евгений Малевич. Говорят, что Титов получит синекуру в Совете Федерации. Смена власти в Самарской области означает конец взаимоотношениям, которые были выстроены Константином Титовым с региональными бизнес-элитами. По мнению аналитиков, позиция Титова, использовавшего свой административный ресурс в пользу нескольких финансово-промышленных групп, рано или поздно должна была привести к конфликту. 16-летнее правление Константина Титова сказалось на бизнесе всех крупных предприятий региона. Появление совместного предприятия General Motors АвтоВАЗ, строительство завода «Балтика Самара» администрация Константина Титова причисляла к собственным достижениям, обеспечивая в регион приток сторонних инвестиций. Самарский авиационный завод считали одним из любимых предприятий экс-губернатора. Начало производства на нем самолета Ан-140 во многом его заслуга. Перечислять тех, кому была лояльна администрация Титова, можно долго. Среди прочих был и возглавляемый сыном губернатора Алексеем Титовым коммерческий банк «Солидарность», через который, по сути, проходили все финансы Самарского региона. Можно вспомнить встречи Титова и ныне опального руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского, после которых существенно увеличилось поступление в бюджет региона. Теперь финансово-промышленным группам региона придется выстраивать отношения с новой властью. При новом губернаторе, господине Артикове, наибольшее внимание, очевидно, будет уделяться предприятиям военно-промышленного комплекса, уверен профессор Евгений Малевич. 29 августа на внеочередном заседании Самарской губернской думы депутаты проголосовали за наделение Владимира Артикова полномочиями губернатора Самарской области. На заседании присутствовало 43 депутата из 50. В результате 41 депутат проголосовал «за», четверо воздержались. Владимир Артиков пообещал работать во благо Самарской губернии, заявив, что все, что было связано с хозяйственной деятельностью такого большого региона, как Самарская область, не терпит отлагательства в принятии решений. Главное – не испортить то, что есть сейчас.
Предложение президента Российской Федерации возглавить Самарскую область рассматриваю как высокое доверие и в то же время огромную ответственность.
После инаугурации новый губернатор Владимир Артиков сразу же приступил к работе. Господин Артиков, в прошлом генерал ГРУ, не стал устраивать торжественного приема, подобного тому, который организовал для VIP-персон после назначения губернатором его предшественник. Проводя первое в своей губернаторской карьере заседания правительства, Владимир Артиков пытался вникнуть в каждый рассматриваемый законопроект и каждую программу, что сильно напугало министров, привыкших к другому стилю ведения подобных совещаний. Большинство экспертов, чиновников и депутатов Самарской губернской думы сходятся во мнении, что приход к власти нового губернатора повлечет за собой кадровые перестановки. Эксперты говорят и о радикальном обновлении самарского правительства до 80%. Главная интрига – кто станет вице-губернатором при новом главе региона. Источники, близкие к Владимиру Артикову, а также некоторые члены самарского отделения «Единой России» уверены, что Александра Нефедова сменит Павел Донской, занимающий сейчас должность исполнительного директора по административным и социальным вопросам Волжского автозавода. Политологи прогнозируют, что увольнения смогут избежать только министр финансов Павел Иванов и министр экономического развития Габибулла Хасаев, комментирует новый самарский губернатор Владимир Артиков.
Идет обычная ротация кадров, и, естественно, когда подбираются специалисты, они рассматриваются со всех позиций, со всех точек зрения. Ну, это принято решение губернатором, поэтому я посчитал, что так будет. будут правильны для, значит, области, для правительства. Ротация продолжится. Ну, не надо говорить, что все под вопросом.
Комментирует политолог Евгений Малевич.
Такие люди, как Асаев, Иванов, они, конечно, более защищены вот именно своей включенностью в эти неотложнейшие дела. Предположить, что на столь важных участках, как их министерство, Министерство финансов, Министерство экономики, может быть оставлен человек из другой команды, очень сложно. На переправе коней не меняют, переправа кончится, и тогда лошади появятся другие. Судя по его предыдущей практике, практике Навального, можно считать, что это будет почти 100% из центра, варяги. Может быть, даже сложится в областной руководство. Та вахтовая система работы, которая сложилась на ВАЗе. Понедельник прилетает, четверг, пятница улетает.
Первая замена в правительстве Самарской области уже состоялась. Зампредом правительства Самарской области, руководителем департамента по взаимодействию с органами государственной власти и органами местного самоуправления в обеспечении общественной безопасности Самарской области, 4 сентября назначен Иван Миронов. С сентября 1974 по апрель 2004 года Миронов проходил службу в различных подразделениях КГБ и ФСБ. В последнее время Иван Миронов занимал должность вице-президента, директора по безопасности группы «АвтоВАЗ». Губернатор Владимир Артиков сообщил, что говорить о серьезных перестановках в областном правительстве рано.
Никакого кровопускания не предусматривается, конечно.
Владимир Артиков – ставленник Кремля, и поэтому будет работать в первую очередь на партию власти, говорит политолог Евгений Малевич. 7 сентября в Самаре состоялось заседание Президиума регионального политсовета партии «Единая Россия». Руководитель Приволжского межрегионального координационного совета, председатель Комитета Госдумы по делам Федерации и региональной политики Виктор Гришин сообщил, что партсписок «Единой России» в регионе возглавит губернатор Самарской области Владимир Артиков. Избирательным штабом Самарской области будет руководить депутат Госдумы Виктор Казаков, который когда-то был вице-губернатором области. На парламентских выборах «Единая Россия» выставит один региональный список в Самарской области, а не три, как предполагалось ранее. Такое решение 7 сентября принял Президиум регионального совета партии и поставил во главе единого списка самарского губернатора Владимира Артикова, который потребовал, чтобы первые места в списке получили депутаты Госдумы Виктор Казаков, Владимир Мокрый, Александр Белоусов и Анатолий Иванов. В Самару в ближайшие дни прибудут секретарь Президиума Генерального совета «Единой России» Вячеслав Володин и представители администрации президента России. Кремль поставил перед самарским отделением партии власти задачу набрать на осенних выборах в Госдуму не менее 40% голосов. Лидеры «Единой России» обещают себе победу на выборах, но легкой она не будет. Сейчас ожидается, что пост руководителя ВАЗа получит глава Федерального агентства по промышленности Борис Алешин. Напомню, что недавно, еще при Владимире Артикове, на ВАЗе были попытки провести забастовку. Около сотни ее участников менеджмент наказал выговорами и лишением премий. Несколько организаторов уже уволены. Чтобы нормализовать ситуацию на ВАЗе, власти нужно обратить внимание на социальные проблемы автогиганта, считает депутат Тольяттинской городской думы Борис Слав Гринблат.
Те заявления, которые господин Алешин делал несколько лет назад, ну, условно, два года назад, о привлечении 5-миллиардных инвестиций, я имею в виду в долларовом эквиваленте, конечно, в Волжский автомобильный завод, серьезного такого объединения заводов автомобилестроения. Наверное, эти слова господин Путин воспринимает уже достаточно серьезно, и, коль сказал, надо делать. Потому что перспективы, вот если остаться в таком положении, в котором сейчас остается Волжский автомобильный завод, достаточно туманные.
Прощаясь с бывшими коллегами, экс-губернатор Константин Титов напутствовал своего преемника Владимира Артикова, советуя ему перед выборами в Государственную Думу присмотреться к мэру Самары Виктору Тархову. Как заявил Титов, цитирую, «Что теперь Тархов будет делать-то? Вся его кампания строилась на том, что Титов виноват. Кто такой Тархов? Козявка по сравнению с Рособоронэкспортом. Все это понимают. Я думаю, и Тархов это понимает». Конец цитаты. Председатель Комитета Госдумы по делам Федерации и региональной политики Виктор Гришин на днях также выступил с критикой властей Самары. Ситуацию комментирует политолог Евгений Малевич.
«Для господ Тарховых жизнь будет гораздо более сложная, нежели она была все-таки при либерале Титове. Вот всякие нехорошие слова в их адрес говорил, но душить не душил. Здесь могут слегка придушить».
Конфликт между Самарской областной и городской властью может продолжиться и при новом губернаторе и будет выражен политически в виде соперничества «Единой России» во главе с губернатором Владимиром Артиковым и «Справедливой России», чей список может возглавить мэр Самары Виктор Тархов.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов. Мэры российских городов оказываются заложниками авторитарной системы управления. Ушел в отставку глава Якутска Илья Михальчук. Материал из столицы Якутии Саха Сергея Суранова.
Полномочия Ильи Михальчука вообще-то истекали в марте 2008 года. Однако неделю назад он объявил, что 10 сентября он уйдет в отставку. Нельзя сказать, что такое решение стало полной неожиданностью. В республике едва ли не все население последние два года прекрасно было в курсе того, что у Михальчука Михальчука очень плохие отношения с главой региона Вячеславом Штыровым. Между тем, когда Илья Михальчук 10 лет назад впервые избирался в мэры Якутска, тогдашний глава компании «Алроса» Вячеслав Штыров был его доверенным лицом. В 2001 году, когда уже сам Штыров баллотировался в президенты республики, Михальчук, как считают эксперты, обеспечил ему победу в Якутске. Тандем Михальчук-Штыров сохранился и в 2002 году, когда Михальчук повторно избирался на пост главы администрации Якутска. Тогда власти республики с подачи президента Штырова сделали все, чтобы у Михальчука не было серьезных конкурентов. Однако тем же 2002 годом датируется и первая публичная размолвка. Осенью во время объезда Якутска Вячеслав Штыров при журналистах публично назвал Михальчука и его команду «мафиози». Вот как вспоминает об этом София Булчуке, член команды Михальчука, пресс-секретарь в течение 7 лет.
Было выделено из бюджета республики 600 миллионов. А город за эти деньги не смог отчитаться. Но мы, те, кто работали внутри мэрии, видели, как Михальчук наезжает на своих заместителей, в первую очередь по блоку строительства. Сила руководителя или слабость руководителя, он никогда не выносил это на всеобщее обсуждение. И перед в глазах общества, в глазах руководства республики оказалось, что именно Михальчук несет за это ответственность. Это вторая причина – выборы депутата Государственной Думы в 2003 году. Республиканские власти поддерживают «Единую Россию» и кандидатов в депутаты по одномандатному округу от Якутии Виталия Николаевича Басыгысова. Мэрия города Якутска ведет свою собственную игру, поддерживает «Единую Россию», а по одномандатному заместителя мэра Игоря Борисовича Трескова, члена Союза правых сил. Победил Басыгысов, и, в общем, все убедились, что адам-ресурсы республики намного превышает адам-ресурс столицы, даже в самой столице. Это был еще второй поступок Михальчука, который Штыров ему не смог простить.
Конфликты и уголовные дела не заставили себя ждать. Без малого 2 года тянется так называемое дело мэрии по обвинению 2 заместителей главы администрации Якутска Елизаветы Николаевой и Сергея Петрова в хищении из бюджета крупных сумм денег и получении взяток. Сейчас вот уже 3 месяца идет суд, конца которому не видно, из-за многочисленных ходатайств и апелляций в суды высших инстанций. Вдобавок, младший брат Михальчука Владислав осужден за хранение наркотиков. Правда, сам Илья Михальчук заявляет, что вина брата в суде не была доказана. Итак, 10 сентября Илья Михальчук ушел в отставку. Через 3 месяца его кабинет в мэрии Якутска займет другой чиновник. Уже сегодня с большой долей вероятности можно назвать имя преемника, считает София Булчукей.
Уже примерно полгода, как звучит креатура от республиканской власти. Это первый вице-спикер республиканского парламента Илтмын Юрий Вадимович Заболев. Он себя уже открыто позиционирует, дает интервью в СМИ. Поскольку времени мало, вряд ли креатура власти изменится. На сегодняшний день, скорее всего, Заболев.
А кто-то может еще заявиться, объявиться из действующих политиков?
Я думаю, что премьер Михальчука другим наука. Вряд ли будут реальные кандидаты.
Теперь уже экс-глава Якутска Илья Михальчук уходит в новую структуру «Газпрома» заместителем руководителя некоммерческого фонда «Газпром-ипотека». Пока он сохраняет за собой пост заместителя координатора партии «Единая Россия» в Дальневосточном федеральном округе и место в Координационном совете при президенте России по реализации национальных проектов.
Из Якутска сообщал Сергей Суранов. Под следствием неожиданно оказался мэр Вологды Алексей Якуничев, рассказывает Лариса Телицына.
31 августа в отношении главы Вологды Алексея Якуничева было возбуждено уголовное дело. По сообщению сайта Вологодской облпрокуратуры, глава обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и даче взятки. 31 августа в пятницу в администрации города прошли обыски. Из кабинета мэра были изъяты компьютеры и мобильные телефоны. После обыска Алексей Якуничев сам приехал в прокуратуру в области для допроса, после чего был отпущен домой. В субботу, 1 сентября, журналисты застали главу города на торжественной линейке в одной из городских школ.
Я комментировать ничего не буду. Придет время, да, прокомментируемся.
Вам предъявили какие-то обвинения?
Не знаю.
Прокурор Вологодской области Сергей Хлопушин от комментариев отказался. Официальный представитель прокуратуры Елена Красильникова рассказала, в чем именно обвиняется глава Вологды.
Глава города Вологды Алексей Якуничев, вопреки интересам службы, неоднократно злоупотреблял своими должностными полномочиями, принимая незаконное решение о предоставлении квартир муниципального жилого фонда физическим лицам, не состоящим на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Опасаясь привлечения к ответственности за ранее совершенные незаконные действия по выделению муниципального жилья, глава города Вологды Алексей Якуничев совершил дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие. Кроме того, глава города Вологды Якуничев превышая полномочия, предоставленные ему уставом муниципального образования, в период 2006 года неоднократно в нарушении действующего законодательства незаконно выносил постановление о предоставлении земельных участков под жилищное строительство без проведения аукционов.
Губернатор области Вячеслав Позгалев на встрече с журналистами подчеркнул, что точку в деле Алексея Якуничева пока ставить рано. Возбуждение уголовного дела – это всего лишь процедура, предусмотренная законом, говорит Вячеслав Позгалев.
Алексей Сергеевич продолжает выполнять обязанности главы города. Никаких сокращений его полномочий никем и ограничений в дееспособности не предусмотрено в рамках этого уголовного дела. Поэтому я думаю, что город должен жить нормально, готовиться к зиме, заниматься благоустройством, одним словом, выполнять те функции, которые возложены на главу города. И если там нет состава преступления, то я думаю, что и бояться нечего, и накручивать страхи нет смысла. Все эти разговоры про руку там Москвы я не считаю оправданными. То в Москве ровным счетом никакого дела нет до, так сказать, судьбы мэра города Вологды.
Известный вологодский политик, член партии «Справедливая Россия» Михаил Суров считает, что прокурор Сергей Хлопушин действовал по прямому указанию из Москвы.
Те факты, которые областной прокурор здесь нашел, это были достаточно факты для возбуждения следственных действий уголовного дела. И он согласовывал это только с Генеральной прокуратурой. Я хочу сказать, что между губернатором и областным прокурором в этом вопросе как раз вот было полное разногласие, поскольку прокурор действовал самостоятельно. Это единственный вологодский прокурор, который посмел действовать самостоятельно. Это надо отдать должное. К руководству прокуратуры пришла сильная фигура самостоятельно, и дай бог, чтобы она таковой оставалась хотя бы еще какое-то время. Мы знаем, как ломают прокуроров квартирами и прочими, так сказать, приближениями к телу.
Михаил Суров считает, что в ближайшее время у Вологды будет новый мэр.
Даже 15 лет его безупречной карьеры, у него очень высокий рейтинг. И вот эти 15 лет просто, что называется, пошли коту под хвост. Одно вот это задержание, унизительный обыск, 6-часовой, слухи, раздавливание человека, оно, конечно, не только скажется на его здоровье, не только скажется на его карьере, которая, собственно говоря, уже сломана, поскольку ни один российский мэр после вот этих всех следственно неправовых издержек в своем кресле не удерживался. Либо уходил сам, либо его сметали обстоятельства. Я думаю, что это дело не будет прекращено, но он получит минимальное наказание, если будут найдены все-таки для суда аргументы по взяткам. Я думаю, что 2-3 года условно получит, но с должностью мэра придется распрощаться.
Большинство опрошенных не драматизируют ситуацию и считают, что суд в деле Якуничева разберется и вынесет правильное решение.
Из Вологды сообщала Лариса Телицына. В Архангельской области вынесены приговоры по двум скандальным делам. Первому делу мэра Архангельска Александра Донского и уголовному делу экс-губернатора Ненецкого округа Алексея Баринова. Рассказывает Игорь Ключников.
Победа! Не полная, но победа! Так оценили сторонники Алексея Баринова решение суда. По 7 пунктам обвинения из 8 подготовленных прокуратурой экс-губернатор Ненецкого округа признан невиновным. По эпизоду о незаконной покупке квартиры руководством компании «Архангельск Голдобыча» суд назначил Барину наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. После года с лишним проведенных в следственном изоляторе Алексей Баринов вышел на свободу. Уже на следующий день после объявления приговора экс-губернатор НАО дал пресс-конференцию. Алексей Баринов заявил, что заключение пошло ему на пользу. Он сбросил 20 килограммов лишнего веса.
Я, в общем-то, оздоровился, отдохнул. Было время подумать о многих вещах.
Несмотря на настойчивые вопросы журналистов о том, чем займется экс-губернатор Ненецкого округа в ближайшее время, вернется ли в политику, будет заниматься коммерческой деятельностью или вообще отойдет от дел, Алексей Баринов ответил, что у него много планов, но он бы не хотел бросаться во что-то конкретное, сломя голову. Работы в стране много. Напомню, наблюдатели связывали уголовное дело экс-губернатора НАУ с конфликтом интересов Роснефти и Лукойла на территории Ненецкого округа. Деятельное участие в появлении уголовного дела Баринова приняли бывший генпрокурор Владимир Устинов и полпред президента Илья Клебанов. Через месяц после возбуждения дела указом президента Баринов был отстранен от должности губернатора, а на его место был назначен бывший сотрудник ФСБ Олег Потапенко. Алексей Баринов, комментировать события прошлого лета, отказался и заявил, что ни на кого обиды не держит и мстить не собирается.
Я говорил, я от своих слов никогда не отказываюсь, то, что я говорил, что Устинова ввели в заблуждение. Дали ему письмо, которое он подписал на имя президента. Там ни слова, правда, не было написано. И вчерашний суд это все подтвердил. Он поставил в заблуждение президента. Кто их ввел в заблуждение, они, наверное, знают. У меня никому никаких претензий нет, потому что есть закон. У меня тем людям, которые выполняли свою работу по отношению ко мне, тоже никаких претензий нет.
Во время нахождения в СИЗО в камеру, где находился Алексей Баринов, на несколько часов поместили мэра Архангельска Александра Донского. У экс-губернатора о главе областной столицы сложилось не лучшее впечатление.
Мы вместе с ним в одной камере были меньше суток. Он человек болеет постоянно, его лечить надо. Я, конечно, очень сочувствую горожанам. Но они выбрали этого мэра. Ну, может быть, его вылечат там за какое-то время. Я считаю, что он, в общем-то, себя неправильно ведет. Вот это мое субъективное уже мнение.
По первому делу мэра Архангельска Александра Донского на минувшей неделе тоже был объявлен приговор. Он был признан виновным по двум эпизодам из трех вменяемых прокуратурой. Мера наказания за использование поддельного диплома о высшем образовании и 75 тысяч рублей штрафа и 1 год лишения свободы условно за незаконную предпринимательскую деятельность. Но, в отличие от Баринова, Донской остался сидеть в камере СИЗО. Мэр, не вовремя объявивший о желании баллотироваться на пост президента России, арестован в рамках другого уголовного дела о превышении служебных полномочий, а оно пока только расследуется. При этом глава Архангельска от должности пока не отстранен. Это случится только когда обвинительный приговор подтвердит кассационный суд. Получается, что мэр в Архангельске вроде бы и есть, а по большому счету его и нет. Усугубляет ситуацию то, что сам Александр Донской никого из своего окружения не наделяет правами исполняющего обязанности мэра. В результате один из замов Донского, Юрий Пащин, сделал это за своего шефа. Говоря прямо, сам себя назначил исполнять обязанности мэра города. Возможно ли такое, сейчас разбирается прокуратура. Сам пока еще мэр Архангельска Александр Донской, будучи в СИЗО, написал письмо на волю, в котором обвинил Юрия Пащина в политическом рейдерстве и приказал сотрудникам мэрии досрочно с 5 сентября начать отопительный сезон. Сделано это не было. Как объяснили в мэрии, сейчас в городе проводятся последние испытания тепловых сетей. Узнав о невыполнении своего распоряжения, Александр Донской написал письмо в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности своих нерадивых замов, не желающих исполнять приказы главы города.
Из Архангельска сообщал Игорь Ключников. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 17 сентября обсудим итоги партийных съездов «Яблоко», ЛДПР, партии «Патриоты России». Продюсер Марк Штильман, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить, сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».